В Азербайджане в очередной раз переизбрали президента Ильхама Алиева. Результат чуть более 86%, чуть ниже тех 88%, которые победитель набрал на своих первых выборах. Но настолько же выше, чем на вторых. Во что употребит всенародную любовь Ильхам Алиев на этот раз? Какие новые проблемы ждут его на очередном сроке? И какие новации ему потребуются, чтобы с ними справиться? Вадим Дубнов беседует с научным сотрудником Института экономики РАН Александром Караваевым.
Выборы прошли, победитель победил с заранее предсказуемым результатом, на уровень народной любви остался на прежнем уровне, вот им доверие получен. Для чего он получен и во что его теперь употребить?
Он получен для пролонгации стабильности, для сохранения устойчивости режима. А сделать это непросто, потому что Азербайджан все-таки с богатой культурной традицией и демократической, и, в общем, страна, которая знала всю глубину светской модернизации в Совет. Период. То есть это не глупые люди, которые понимают цену свободе и цену тех возможностей, которые, может быть, не полноценно могут реализовать при Ильхаме Алиеве. И вот здесь происходит интересный нюанс. Ильхам Алиев, соответственно, тоже не новый в политике человек. Он отдает себе отчет в том, насколько важно сохранить баланс, закрепленные вот в предыдущий период правления, и одновременно дать возможность развиться чему-то новому. А это новое в условиях таких сокращенных, лимитированных политических свобод может реализоваться только в социально-экономической жизни. Значит, он должен дать возможность людям, различным группам людей с низкими доходами, живущими в условиях преимущественно аграрной страны, а также среднему и более высокому классу более полноценно себя реализовать. Это можно сделать только экономическими механизмами.
С распределением доходов как-то вот на предыдущих сроках Хамалиева было все не очень благополучно. Что изменится теперь?
Дело в том, что сейчас возникает ситуация, что когда монопольные лидеры, олигархические группы, которые были получателями доходов от периода нефтегазового накопления, они столкнулись с объективными трудностями, потому что эти прежние инструменты, они попросту не работают. Нужны новые инструменты. Это они сосредоточены в плоскости не сырьевой экономики, так называемой диверсификации. И поэтому все оставшиеся средства, а также полученные вот в период после стабилизации стоимости нефти, они сейчас направлены на то, чтобы создать в Азербайджане точки роста в разных отраслях экономики. Но прежде всего будет сконцентрировано вокруг аграрного сектора. Но аграрный сектор теперь понимается более шире, нежели просто помидоры, яблоки и какие-то плодоовощные культуры. Аграрный сектор – это текстильная промышленность, то есть это переработка хлопка, это социальные программы по развитию винограда, каких-то технологических культур. Это позволит вовлечь как можно больше народу в экономическую деятельность, в принципе, на разных уровнях. То есть это будут и люди те, которые просто будут от сезона к сезону получать зарплату, и владельцы более крупных хозяйств фермерских. Поэтому вот идет попытка перераспределить полученные средства, ну, в виде льготного кредитования, в виде, значит, лизинга техники, чтобы как бы вот этот нефтяной пирог размазать более тонким слоем именно по тем сферам, которые в будущем могли бы дать отдачу.
Пирог все равно остается нефтяным, и все усилия по какой-то монетизации, по диверсификации всех нефтяных доходов, которые предпринимались в последние годы, пока ничего не привели, если я правильно понимаю.
Да, ну вот, допустим, ну если говорить по итогам 2017 года, то инвестиции в нефтегазовую отрасль составили около 5 миллиардов долларов. А доля инвестиций вот в эти перечисленные сферы не сырьевые, это меньше миллиарда, около 800 миллионов. То есть вот сопоставление где-то 1:5. И вот стоит задача вот в ближайшие годы хотя бы довести до половины нефтяных инвестиций. Вот здесь вот мы переходим уже к вопросу кадровой политики, потому что вопросы экспорта, они напрямую связаны с эффективностью деятельности министерств. Тут и Министерство высоких технологий и связи, тут и Министерство экономики. Вопрос состоит в том, что может ли старый аппарат, который слишком сильно погружен в местнические такие связи и выстраивание собственных частного бизнеса, может ли он эффективно управлять вот в таких новых условиях, когда нужны новые люди, совершенно новые кадры?
Есть версия, что столь срочное проведение выборов было как раз связано с тем, чтобы провести кадровую аппаратную где-то олигархическую революцию. Насколько это оправдано, насколько это предположение достоверно?
Ну, оно будет достоверно, если мы увидим действительно реальные изменения в среднесрочной перспективе. Естественно, не надо ждать. Люди, кто знает, в общем, как устроена азербайджанская система власти, понимают, что, скорее всего, мы не увидим быстрых изменений вот в текущем назначении правительства после выборов. Но в среднесрочной перспективе, до конца года, я думаю, что изменения какие-то будут. Я еще раз повторю, что здесь пытаются включить такие инструменты более тонкой настройки, то есть направлять на те направления, которые вот действительно важны, людей, в которых он уверен с точки зрения личной преданности и профессиональной компетенции. Осуществляется более тонкая настройка, которые обладают всеми современными компетенциями в этих вопросах и лично преданы. Просто так сложилась такая модель, что вопросы кадровой политики оказались в компетенции первого вице-президента, его супруги Мехрибан Алиевой. И этот фактор еще как бы более усиливает их тандем профессиональной уже деятельности, да. И, скорее всего, кадровые назначения, которые вот проходят через вот то, что я назвал тонким ситом людей, которые отбираются преимущественно уже по профессиональной готовленности и уже как бы, ну, во вторую очередь личной преданности, вот это будет линия продолжена и дальше. И, собственно говоря, мы станем свидетелями, наверное, каких-то новых назначений. Ну, другое дело, что, конечно, это обычно связано в Азербайджане с какого-то рода коррупционными разоблачениями, но так же, как, собственно, и в России.
Насколько кадровый вопрос будет политическим и в какой степени ему придется преодолевать серьезное сопротивление и как он будет его преодолевать?
Ну, это вопрос политический, то имеет в которой любое назначение во внутренней политике имеет политический факт. Вопросы смены руководства, ну, к примеру, да, смены руководства в министерствах, это вопрос не только политический, но и вопрос экономический, потому что это речь идет о демонтаже бизнес-группы, завязанной на предыдущего руководителя ведомства. И, соответственно, это вызывает ряд таких внутриаппаратных потрясений.
Насколько все это требует, ну, некого ослабления гаек в политической жизни?
Это вопрос дискуссионный. Дело в том, что мы знаем по ряду азиатских примеров, что, в принципе, допустим, по примеру Сингапура и Южной Кореи, что такая модернизация возможна в рамках вполне традиционной такой, даже в чем-то архаичной модели. Поэтому сказать, что, допустим, это отсутствие либерализма будет являться балластом, который двигает назад, ну, наверное, надо посмотреть просто на реальные результаты. Если получится у него, то значит такая модель, действительно, которая ставит вопросы политической либерализации на второе-третье место, она возможна. Если у него не получится это, то действительно, значит, все-таки это будет очередным примером на постсоветском пространстве, когда либеральные реформы именно в политике будут оказываться необходимыми. Я еще вот чтобы добавил какой важный момент. Дело в том, что Азербайджан все-таки страна маленькая по масштабу экономики и вообще в принципе как бы по своим масштабам. Вследствие этого она подвержена очень сильно внешним влияниям. Внешним влиянием именно из-за того, что она находится в очень сложном регионе, на границе России и Ближнего Востока. И вот эти 7 лет, это похоже, что это наиболее штормовые годы будут для Алиева, начиная с 2003 года. Учитывая вот ту конфронтацию, которая начинается между Россией, Ираном и таким расширенным Атлантическим блоком, то очень важно будет Алиеву каким-то образом сохранить нейтралитет и вот этот опыт многовекторности, который был зафиксирован еще его отцом. А это достаточно сложная маневрирование, потому что в случае обострения ситуации вокруг, пусть я про Сирию сейчас не говорю, тут Азербайджан как в стране находится, но если через несколько лет мы будем свидетелями обострения вокруг Ирана, Азербайджан очень оказывается в сложном положении, и здесь трудно прогнозировать, как это отразится именно на стабильности Азербайджана и, соответственно, на стабильность управления Ильхама Алиева. И он, кстати, конечно, прекрасно осознает. Поэтому я думаю, что вот они будут в Баку максимально лелеять вот тот имидж. Допустим, вспомним встречу главы Генштаба России с Министерства обороны США в Баку. По-моему, да, проходило даже две таких встречи. Вот как бы Баку полагает, что вот этот опыт очень ценный вот в надвигающейся буре, которая, ну, неминуемо через регион пройдет.
Приносим извинения за качество звука. Связь с Москвой сегодня время от времени нарушается. Преодолевал эти трудности в беседе с Вадимом Дубновым о выборах в Азербайджане Александр Караваев.